Сибил услышала шаги Хетти по коридору, затем побрякивание вставляемого в скважину ключа. Она отпустила ручку сиренета, и звук замер на высокой, визгливой ноте. Сиренет — примитивный ручной органчик со звуковым валиком, применявшийся для обучения птиц пению. Вошедшая девушка стянула с головы шерстяную, присыпанную снегом шапочку и скинула темно-синий плащ. Хетти также принадлежала к числу подопечных миссис Уинтерхолтер. Ширококостая, хриплоголосая брюнетка, она многовато пила, однако дома вела себя вполне пристойно и, самое главное, никогда не обижала Тоби. Сибил вынула и уложила в гнездо железную с фарфоровым набалдашником ручку дешевенького сиренета, захлопнула исцарапанную крышку.
«Я тут репетировала. Миссис Уинтерхолтер хочет, чтобы я пела в следующий четверг.
Черт бы ее побрал, эту старую потаскуху!»
— сочувственно откликнулась Хетти.
«А я-то думала, у тебя свидание с мистером Че или с мистером К.
Хетти потопала ногами перед маленьким узким камином, чтобы согреться, и вдруг заметила россыпь обувных и шляпных коробок от Аарона и сына.
«Ну ты вообще!»
— ее губы изогнулись в широкой, чуть завистливой улыбке.
«Это что, новый ухажёр? Ну и прушница же ты, Сибил Джонс!»
«Возможно».
Сибил глотнула укрепляющей лимонной настойки и чуть запрокинула голову, чтобы горло отдохнуло.
«А ведь, небось, старуха не в курсе?»
— подмигнула Хетти.
Сибил с улыбкой покачала головой. «Это не проговорится».
«Ты знаешь чего-нибудь о Техасе?»
«Страна в Америке»,
— не задумываясь, отрапортовала Хетти.
«Принадлежит французам, да?»
«Ты путаешь с Мексикой. Хочешь сходить на кинотропическое шоу? Бывший президент Техаса выступает с лекцией. У меня есть билеты бесплатно».
«Когда?»
«В субботу».
«Я в этот день танцую», — погрустнела Хетти.
«Может, Мэнди сходит?»
Она подышала на озябшие пальцы.
«Попозже зайдет один мой друг. Тебе ведь это не помешает, правда?»
«Нисколько», — ответила Сибил.
У миссис Уинтерхолтер было строгое правило, запрещавшее девушкам принимать мужчин в своей комнате. Хетти сплошь и рядом игнорировала это правило, буквально напрашиваясь на неприятности. Домовладелец терпит, терпит, а потом возьмет и настучит. Поскольку миссис Уинтерхолтер предпочитала вносить плату за комнаты непосредственно домовладельцу, мистеру Кернзу, Сибил почти не случалось с ним говорить, тем более с его женой, угрюмой толстоногой особой, чьи шляпки могли довести неподготовленного человека до обморока. Кернс и его жена никогда не стучали на Хетти, непонятно почему. Ведь комната Хетти располагалась стенка в стенку с их спальней, а Хетти особо себя не сдерживала, когда приводила домой мужчин, по большей части иностранных дипломатов, людей со странным выговором и, судя по звукам за стеной, еще более странными наклонностями.
«Да ты пой, если хочешь», —
сказала Хетти, опускаясь на колени перед потухающим камином.
«У тебя прекрасный голос. Такой талант нельзя зарывать в землю».
Мелко дрожа от холода, она принялась по одному подкладывать в камин куски угля. В комнату забрался сквозняк, должно быть, через растрескавшийся переплет одного из забитых окон. И на какой-то миг Сибил ясно почувствовала присутствие рядом чего-то чуждого. Словно чьи-то глаза холодно следят за ней из нездешних сфер. Она подумала о мертвом отце. «Ставь голос, Сибил. Учись говорить. Это единственное наше оружие», — говорил он ей. И это за несколько дней до ареста, когда уже стало понятно, что радикалы вновь победили. Понятно всем, кроме Уолтера Джерарда. Даже она видела с ужасающей ясностью всю бесповоротность отцовского поражения. Его идеалы обречены на забвение. Не отложены до лучших времен, а напрочь вычеркнуты из истории. Они будут раздавлены, многократно перемолоты, как дворняжка, угодившая под грохочущие колеса поезда. «Учись говорить, Сибил. Это единственное наше оружие».
«Почитаешь?» — спросила Хетти. «А я заварю чай».
«Хорошо».
В их с Хетти пёстрой беспорядочной жизни чтение вслух было одним из тех мелких ритуалов, которые заменяли им домашний уют. Сибил взяла со стола последний номер Illustrated London News, расположила свой кринолин в скрипучем, пахнущем сыростью кресле и начала прямо с передовицы. Опять динозавры. Судя по всему, радикалы совсем сдвинулись на этих своих динозаврах. Газета напечатала гравюру с изображением экспедиции лорда Дарвина. Семеро мужчин во главе с самим лордом, не поленившимся съездить в Тюрингию и спуститься в шахту, уставились на какую-то штуку, торчащую из каменного угля в самом конце забоя. Сибил прочла вслух заголовок, показала Хэтти картинку. Кость. Это самая, которая в угле штука, оказалась чудовищной с человека размером костью. Сибил передернула. Перевернув страницу, она наткнулась на следующую иллюстрацию. Как могло бы выглядеть это существо в жизни с точки зрения газетного художника? Чудовище с двойным рядом треугольных, вроде как у пилы зубцов, вдоль горбатого хребта. Огромная, как слон, а злобная, отвратительная головка не больше собачьей. Хэтти разлила чай.
«Рептилии были полновластными хозяевами Земли», процитировала она, вдевая нитку в иголку. «Хрень это все собачье, ни слова не верю».
«Почему?»
«Да это ж кости тех долбанных великанов, про которых в Библии говорится. Священники врать не станут».
Сибил промолчала. Одна идея дикая, другая и того чище. Она перешла к следующей статье, где восхвалялись действия артиллерии Ее Величества в Крыму. Сибил обнаружила гравюру с изображением двух симпатичных младших офицеров, взирающих на работу дальнобойной пушки. Сама эта пушка с дулом толстым, как заводская труба, казалась вполне способной расправиться со всеми динозаврами лорда Дарвина. Однако внимание Сибил привлекла врезка с изображением артиллерийского вычислителя. Хитросплетение шестеренок обладало странной красотой и напоминало узор каких-нибудь вычурных обоев.
«Тебе заштопать что-нибудь надо?» — спросила Хэтти.
«Нет, спасибо».
«Тогда почитай рекламу», —
попросила Хэтти.
«Ненавижу эту болтовню о войне».
Тут были Хевелендский фарфор из Лиможа, Франция, Вин Мариане, французский тоник, рекомендуемый к употреблению самим Александром Дюма. Вин Мариане — самое популярное из множества распространенных во второй половине XIX века винно-кокаиновых смесей, выпускалась в 1863 году во Франции корсиканцем Анджело Мариани. Чудодейственные целебные свойства этого напитка воспевали Анатоль Франц и Генрих Ибсен, Жюль Верн и Александр Дюма, Конан Дойль и Роберт Льюис Стивенсон, Фредерик Бартольди, автор «Статуи свободы», королева Виктория, главный раввин Франции, а также папы Пий X и Лев XIII. Американский аптекарь из Атланты Джон С. Пембертон начинал с попыток имитации Вин Мариани и весьма преуспел. А когда в 1886 году в Джорджии ввели сухой закон, то заменил вино сахарным сиропом. Так появилась Кока-Кола. Кокаин же был выведен из рецептуры лишь в 1904 году. Книга описаний, включающая портреты и автографы знаменитостей, заявки присылать на Оксфорд-стрит, дом такой-то, столовое серебро «Электро» с кремниевым покрытием, не снашивается, не царапается, ни с чем не сравнимо. Велосипедный звонок в новый путь, уникальный голос. Каменная вода доктора Бейли. Лечит Брайтову болезнь и подагрический артрит. Карманная паровая машина Риджент предназначена для использования в домашних швейных машинках. Последнее объявление привлекло внимание Сибил, но совсем не потому, что обещало крутить машинку с удвоенной скоростью всего за полпенни в час. Тут был рисунок маленького изящного парового котла на парафине или газе. Чарльз Эгремонт приобрел такую штуку для своей жены. Отработанный пар должен был отводиться в ближайшую форточку, для чего к котлу прилагался специальный резиновый шланг. Однако, по словам мистера Эгремонта, что-то там вышло не так, и гостиная мадам превратилась в турецкую баню. Слушая печальную эту новость, Сибил с трудом скрывала злорадство. Когда с газетой было покончено, Сибил отправилась спать. Около полуночи ее разбудил мощный ритмичный скрип кровати за стенкой.
В театре «Гаррик» было темно, пыльно и холодно. И в оркестровой яме, и на балконах, и в зале, среди рядов потертых кресел. Но темнее всего было под сценой, там, куда только что спустился Мик Редли. Вдобавок оттуда неслось сыростью и известкой. «Ты видела когда-нибудь кинотроп, а?» —
— гулко донеслось снизу. «Как-то раз за кулисами», — ответила Сибил. «В Бетнелгринском мюзик-холле. Я знала парня, который его крутил. Тамошний клакер».
«Дружок?»
— резко спросил Мик. «Нет», — поспешила ответить Сибил. «Я там немного пела. Бросила, на этом не заработаешь».
Снизу донесся резкий щелчок многоразовой спички, потом второй, и лишь с третьей попытки Мик зажег огарок свечи.
«Спускайся», — скомандовал он. «Нечего стоять там, как гусыня».
Подобрав юбки кринолина, Сибил стала осторожно спускаться по отсыревшим ступеням узкой крутой лесенки. Мик, привстав на цыпочки, нащупывал что-то за высоким сценическим зеркалом, огромным листом амальгамированного стекла на подставке с колесиками, потертыми деревянными рукоятками и лоснящимися от смазки шестеренками. Вытащив оттуда дешевый саквояж из черного брезента, он осторожно опустил его на пол у своих ног и присел, чтобы расстегнуть хлипкие жестяные замки. На свет Божий появилась пачка перфорированных карточек, обернутая полоской красной бумаги. В саквояже лежало несколько таких пачек и что-то еще. Сибил заметила блеск полированного дерева. Мик обращался с карточками очень бережно, словно с Библией.
«Проще простого», — сказал он. «Нужно только их замаскировать. Написать на обертке какую-нибудь глупость. Например, лекция о вреде алкоголя, части 1, 2, 3. И ни одному дураку ни за что не придет в голову их украсть или хотя бы загрузить и посмотреть, что же это такое».
Он провел по краю пачки большим пальцем, и она резко затрещала, как новая игральная колода.
«Я вложил сюда уйму денег», — продолжал Мик. «Несколько недель работы лучших киноумельцев Манчестера. Но, смею заметить, разработка моя, целиком и полностью. Отлично вышла, девочка. В некотором роде даже художественно. Скоро сама увидишь».
Закрыв саквояж, Мик встал, осторожно опустив колоду в карман пальто, потом наклонился над каким-то ящиком и вытянул толстую стеклянную ампулу. Сдув с ампулы пыль, он сдавил ее конец специальными щипцами. Стекло раскололось характерным хлопком откачанного, герметично запаянного сосуда. Мурлыча что-то себе под нос, Мик вытряхнул на ладонь белый цилиндрик прессованной извести и аккуратно вставил его в гнездо калильной лампы. Большой тарелкообразной конструкции из закопченного железа и блестящей луженой жести. Затем повернул кран шланга, потянул носом, удовлетворенно кивнул, повернул второй кран и поднес свечу. Из горелки вырвался яростный ком голубоватого пламени. Сибил, вскрикнув, зажмурилась. В глазах у нее поплыли синие точки. Мик иронически хмыкнул, его руки продолжали возиться с ровно шипящей горелкой.
«Вот так-то лучше», — сказал он через пару секунд, направив ослепительный яркий Друмондов свет на зеркало.
Друмондов свет, по имени Т. Друмонда, английского изобретателя. Яркий белый свет, получающийся нагреванием извести в пламени водорода либо иного газа. Часто применялся в театрах для освещения сцены. «Теперь отрегулируем это трюмо. Повернем его куда следует, и дело с концом». Сибил, щурясь, огляделась по сторонам. Под сценой Гаррика было тесно, сыро и пахло крысами. Не дать не взять грязный подвал, где подыхают собаки и нищие. Под ногами рваные, пожелтевшие афиши сомнительных фарсов с названиями вроде «Пронера Джек» или «Лондонские негодяи». В углу валялись скомканные дамские неназываемые. Недолгие и безрадостные дни сценической карьеры позволяли ей догадываться, каким образом оказался здесь столь пикантный предмет. Она скользнула взглядом по паровым трубам и тугим, как струна, проволочным тягам к сверкающему вычислителю Бэббиджа, маленькой кинотропной модели не выше самой Сибил. В отличие от всего остального в Гаррике, установленная на четырех брусках красного дерева вычислительная машина выглядела вполне прилично. Пол и потолок над и под ней были аккуратно выскоблены и побелены. Паровой вычислитель — штука тонкая, с характером. Если ты не намерен его холить, уж лучше вообще не покупай. В отсветах калийной лампы причудливой колоннадой тускло поблескивали латунные, усеянные круглыми выступами цилиндры. Многие десятки цилиндров. Сверху и снизу их удерживали массивные, тщательно отполированные стальные пластины. Вокруг сверкали десятки рычагов и храповиков, тысячи стальных шестеренок. От машины пахло льняным маслом. Сверкающий непостижимый механизм завораживал Сибил. Вызывал у нее странное сродни голоду или алчности чувство. Так можно относиться, ну, скажем, к красивой породистой лошади. Ей хотелось иметь, нет, не обязательно саму эту вещь, но какую-нибудь над ней власть. Сибил вздрогнула, почувствовав на своем локте ладонь Мика. «Красивая штука, правда?»
«Да, красивая».
Мик развернул ее лицом к себе и медленно, словно священно действуя, вложил затянутую перчаткой ладонь между копором и левой щекой. Нажимом большого пальца заставил Сибил поднять голову и пристально посмотрел ей в глаза.
«Чувствуешь, что от нее исходит?»
Сибил напугали и его срывающийся голос, и его глаза, жутковато подсвеченные снизу мертвенно-белым светом калильной лампы.
«Да, Мик», — послушно согласилась она. «Я чувствую что-то такое».
Он стянул копор с ее головы, и теперь тот болтался сзади на шее. «Ты же не боишься ее, Сибил, правда?»
«Да, конечно же, нет, ведь с тобою Дэнди, Мик.
Ты чувствуешь некий особый фрисон. Фрисон от французского «дрожь».
Ты еще полюбишь это ощущение.
Мы сделаем из тебя настоящего клакера».
«А я смогу? Неужели девушке это под силу?»
«Ты слыхала про такую леди Аду Байрон?» — рассмеялся Мик. «Дочь премьер-министра и королева машин». Отпустив Сибил, он раскинул руки жестом балаганного зазывалы, полы его пальто распахнулись. «Ада Байрон, верная подруга и ученица самого Бэббиджа, лорда Чарльза Бэббиджа, отца разностной машины, Ньютона современности».
«Но ведь Ада Байрон леди», — изумилась Сибил.
«Ты не поверишь, с кем только не водит знакомство наша леди Ада», — усмехнулся Мик, вытаскивая из кармана колоду перфорированных карт и срывая с нее бумажную обертку. «Нет, я не имею в виду садовые чаепития в компании светских хлыщей. Но Ада, что называется, баба не промах. На свой математический лад». Он помедлил. «Хотя, в общем-то, я бы не сказал, что Ада лучше всех. Я знаю пару клакеров в обществе правового интеллекта, по сравнению с которыми даже леди Ада покажется малость отсталой. Но она гений. Ты знаешь, что это такое быть гением?»
«Что?» — спросила Сибил.
Наглая самоуверенность Мика приводила ее в бешенство. «Знаешь, как родилась на свет аналитическая геометрия? Некий парень по фамилии Декарт увидел на потолке муху. Тысячи лет миллионы людей смотрели от скуки на мух. Но понадобился Рене Декарт, чтобы создать из этого науку. Теперь-то инженеры пользуются его открытием ежедневно и ежечасно. Но не будь Декарта, им бы просто нечем было пользоваться».
«Кому интересны эти его мухи?» — удивилась Сибил, но Мик ее не слушал.
«Аду тоже посетило какое-то озарение, не хуже, чем Декарта. Только никто не сумел еще приспособить ее догадку к какому-нибудь делу. Чистая математика, так это называется». «Чистая!» — передразнил Мик. «Ты понимаешь, что это значит?» «Это значит, что ей пока не находится никакого применения». Он потер руки и ухмыльнулся. «Вот и догадка Ады Байрон. Никто не находит ей применения». Это веселье действовало Сибил на нервы.
«А я-то думала, ты ненавидишь лордов».
«Я ненавижу их привилегии. То, что не заработано честным путем», — сказал Мик. «Но леди Ада живет за счет своего серого вещества, а не голубой крови». Он вложил карточки в посеребренный приемный лоток, а затем резко повернулся и схватил Сибил за запястье. «Твой отец мертв, девочка. Не хотелось бы делать тебе больно, но лудиты мертвы, как прогоревшая и остывшая зола. Ну да, мы устраивали демонстрации и надрывали глотки, боролись за права трудящихся и прочее в этом роде. Но все это были слова. А пока мы сочиняли листовки, лорд Чарльз Бэббидж чертил чертежи, по которым был построен сегодняшний мир. Люди Байрона, люди Бэббиджа, промышленные радикалы...» Мик сокрушенно покачал головой. «Им принадлежит Великобритания.
Им принадлежим мы со всеми нашими потрохами, девочка. Весь земной шар у их ног. Европа, Америка, что там еще? Палата лордов под завязку набита радикалами. Королева Виктория и шагу не сделает без одобрения ученых и капиталистов. И нет, он ткнул в Сибил пальцем, нет никакого смысла бороться с этим. И знаешь почему? Потому что радикалы и вправду играют честно. Достаточно честно. И если голова у тебя на месте, можно стать одним из них. Никому не заставить умных людей бороться с системой, которая представляется им вполне разумной. Но это не значит, что мы с тобой, Мик ударил себя кулаком в грудь, остались у разбитого корыта. Это значит только, что нам нужно думать быстрее, держать глаза и уши открытыми. Он принял боксерскую стойку. Локти согнуты, кулаки сжаты и подняты к лицу. А затем он откинул волосы назад и широко улыбнулся. «Хорошо тебе говорить», — запротестовала Сибил. «Ты-то свободная пташка. Ты был одним из последователей моего отца. Ну и что из того? То же самое можно сказать о многих, кто сейчас сидит в парламенте. Но жизнь падшей женщины кончена. Кончена бесповоротно».
«Вот в этом-то все и дело», — Мик раздраженно взмахнул рукой.
«Ты теперь работаешь с крутыми ребятами, а мыслишь понятиями уличной девки. Мы едем в Париж, а там тебя ни одна собака не знает. Да, конечно, у здешних фараонов и начальников есть твой индекс. Но ведь индекс — это только цифры, а твое досье — всего лишь стопка перфокарт. Индекс можно заменить, для этого есть способы».
Он взглянул на изумленное недоверчивое лицо Сибил и широко осклабился.
«Да, согласен. В Лондоне твоем драгоценном это не так-то просто. А вот в Париже, под боком у Луи Наполеона, обстановочка совсем иная. В привольном городке Пари все дела делаются быстро, как по маслу. Особенно дела авантюристки с хорошо подвешенным языком и красивыми ножками».
Сибил закусила костяшку пальца. У нее защипало в глазах. Конечно же, это было от едкого дыма калильной лампы и страха. Новый индекс в правительственных машинах — это новая жизнь. Жизнь без прошлого. Мысль о подобной свободе приводила в трепет. Не столько тем, что значила эта свобода сама по себе, хотя и от этого кружилась голова. Но что может потребовать Мик Редли в обмен за такое-то?
«Ты что, и вправду можешь изменить мой индекс?»
«Я могу купить тебе в Париже новый, выдать тебя за француженку, или аргентинку, или американскую беженку».
Мик скрестил руки на груди.
«Пойми меня правильно, я ничего не обещаю. Тебе придется это заработать».
«Ты ведь не дурачишь меня, Мик?» —
голос Сибил дрожал.
«Ведь я могу быть очень, особенно мила с тем, кто окажет мне подобную услугу».
«Правда, что ли?» —
Мик глядел на нее, засунув руки в карманы и раскачиваясь на каблуках. Слова Сибил, дрожь в ее голосе, раздули в нем какую-то искру. Это читалось в его глазах. Страстное, почти плотское желание, о котором она всегда смутно подозревала. Желание покрепче насадить ее на крючок.
«Да, если ты будешь обращаться со мной по-честному, как со своей ученицей, а не какой-нибудь слабоумной девкой, которую можно использовать, а затем выбросить, как старую ветошь».
Сибил чувствовала, что у нее подступают слезы. На этот раз еще настойчивее. Она сморгнула и смело вскинула глаза, дала слезам волю. Как знать, может, и будет от них какой-то прок.
«Ты же не станешь дразнить меня надеждой, чтобы потом ее рассеять? Ведь не станешь! Это было бы жестоко и подло. А если ты так поступишь, я брошусь с Тауэрского моста. Я не переживу».
«Вытри сопли», — прервал ее Мик.
«И слушай меня внимательно. И постарайся понять. Ты для меня не просто хорошенькая бабенка. Этого добра я могу получить где угодно и в любом количестве. Ты нужна мне совсем для другого. Мне нужны толковая голова, решительность и бесстрашие, как у Уолтера Джерарда. Ты будешь моей ученицей, я твоим учителем, и отношения у нас будут соответствующие. Ты будешь верной, послушной и правдивой. И чтобы никаких уверток, никакого нахальства.
Я же обучу тебя ремеслу и буду о тебе заботиться. Моя доброта и щедрость в оплату твоей честности и верности.
Все верно?
Да, Мик.
Так что, заключаем контракт?
Да, Мик,
улыбнулась Сибил.
Вот и прекрасно. Тогда встань на колени, сложи вот так руки. Он сложил ладони, как для молитвы. И принеси следующую клятву. Что ты, Сибил Джерард, клянешься святыми и ангелами, силами, господствами и престолами, серафимами, херувимами и всевидящим оком Господним повиноваться Мику Редли и служить ему верно, и да поможет тебе Бог. Клянешься?
А что, обязательно нужно?
Ужаснулась Сибил. Да.
Но ведь разве это не тяжкий грех, давать подобную клятву человеку, который... Я хотела сказать, мы не в святом браке.
То брачный обет. Нетерпеливо оборвал ее Мик. А это клятва ученика.
Деваться было некуда. Подобрав юбки, Сибил опустилась коленями на холодный шершавый камень.
«Клянешься?»
«Клянусь. И да поможет мне Бог».
«Да не дрожи ты так», — сказал Мик, помогая ей подняться на ноги. «Это еще очень мягкая, женская клятва по сравнению с тем, что бывает. Пусть она поможет тебе отринуть все сомнения и вероломства. А теперь на, возьми». Он протянул ей оплывающую свечу. «И найди этого пропойцу-распорядителя. Скажи ему, чтобы разогревали котлы».